Сегодня мы будем говорить об одном из видений пророка Даниила, в котором говорится об ангелах и хранителях народа, об их взаимоотношениях ангелах и хранителях народа, которые формируют, которые участвуют в формировании мировой истории. Потому что у нас часто, когда идет речь об истории, у нас начинают говорить, что миром или управляют там, есть разные точки зрения, да, или говорят люди, что там народами управляют там великие правители, там есть точка зрения, там, что индивидуальные правители правят миром. Есть точка зрения, что миром правит воля масс. Хотя никто не сказал, как она может выражена быть, так вот. Или говорят, что миром правят социально-экономические отношения, что вообще просто глупости. Но Слово Божие имеет свою философию истории, свое представление о развитии мира, и Слово Божие говорит о том, что миром правит Бог и управляет мировым потоком Бог через своих ангелов. Есть у каждого народа свой ангел, хранитель, который участвует в том, чтобы в управлении Богом мира и ведет народ к максимально удобному месту, чтобы можно было этот народ привести к богопознанию. В этом цель ангел-хранитель. Вот эта информация, которую я говорю, она есть в Библии, но достаточно редко встречается. Почему? Потому что все-таки Слово Божие, оно антропоцентрично, то есть в центре Слово Божие человек, как венец творения. Однако же иные разумные существа, вот ангелы, сотворенные Богом, которые участвуют также в его планах, в его замыслах, они также упоминают Слово Божие, хотя их промысел Божий об них не раскрывается, поскольку это не является как бы, ключом важным для человека. Да? Мы знаем, что ангелы Божии защищают его волю, мы знаем, что они есть намеки на то, что они являются покровителями стихий. Вот сейчас эта метель, например, в Москве явно ангелы Божии тоже устроили. Вот, с какой целью? Вот это мы не знаем, потому что мы не можем охватить разум своим от промысла Божия. Но с другой стороны, можно понять значение такого понятия, как олицетворение. Вот сейчас, знаете, говорит, олицетворение, там лес олицетворяется, да, там олицетворяется вода, там олицетворяется там земля и так далее. Знаете, вот там русские в русле былин там говорил, слово мать там сыра земля. Там, да? С одной стороны, это можно понять как и язычество, да, в том смысле, что почитание земли как некого разумного существа, что является ложью. Земля сама по себе планета, земля не является разумным существом, она не обладает разумом. Но у нее есть свой ангел-хранитель, это правда. Вот. У всей планеты Земли тоже есть, вернее, был ангел-хранитель. Но он сейчас уже скорее не хранителем, а губителем является. Это сатана. Он был изначально поставлен ангел-хранитель планеты Земля. Вот, есть. Так, вот, и поэтому, когда вот у многих людей есть такое чувство, что там в лесу, например, да, что какой лес живой, да, чувство живости леса. Это касается не это верно, не только потому, что у леса есть растительная душа, мы знаем, что есть разные виды душ, иерархии душ существует. Есть душа растительная, душа животная, да, душа человеческая. Вот все эти души, они отличаются между собой. Душа растения и животного, они смертны. А эти души смертны. А душа человека, она бессмертна, потому что вдунута божественное вдохновение. Но это ощущение живости леса, например, да, живости природы и осмысленности того исторического процесса, потому что все время вот вопрос, который занимается, который люди поднимают, а почему в истории происходит так или это, он предполагает, что, то, что процесс исторический должен быть осмыслен. То есть за ним должен стоять некий разум. За ним разум действительно стоит. Во-первых, великий разум Бога, великого правителя Вселенной, но и разум тех ангелов, которые участвуют в историческом процессе. Отсюда и выражение «душа народа». Вот когда начинают разные философы говорить там, что об коллективной душе, это, с одной стороны, абсолютно неправда. Душа человека, она индивидуальна, она не коллективна. Да, она вдумана единым мгновением, в общем, для всего человечества. И, как говорит Григорий Богослов, как в органе. Представьте себе орган, да? Огромный инструмент. Там стоят мехи огромные. Ну, сейчас они механические, раньше были там водяные, но не важно. И в воздух, один идет поток воздуха, да, он расходится по разным трубкам и дает разные звуки. Поэтому возникает такой огромный регистр звуковой. Хотя один источник водных, да, одни мехи. Также одно дуновение Божие, которое вдунуто было в лицо первого человека Адама, оно порождает души до сих пор. Но каждая душа индивидуальна, потому что она вкладывается в одну одинаковую. Она появляется вместе с трубой, понимаете? Вот можно сказать, что звук есть вот в этом первом мехе? Нет, его там нет еще. Звук появляется тогда, когда этот воздух соединяется с этой трубой, да? Орган. Вот тогда во время нажатия определенной клавиши возникает звук. И возможный звук появляется в тот момент, когда как бы труба одушевляется, да, в некотором смысле, да, наполняется этим воздухом. Также вот и душа, она створяется Богом в момент зачатия какой силы? Силы это первоначального дуновения Бога. И она находится действует в нашем телесном органе. Но слово орган и орган очень похоже. Собственно говоря, это одно и то же слово. Значит, органическое целое, нечто представляющее, да? Вот, и оно себя реализует. Так вот, но народы между собой они действительно связаны. Связаны они единством предка, и связаны они также наличием ангелов-хранителей. Если ангел-хранитель у каждого из народов, посланный им во время Вавилонской башни, потому что когда было проклятие Вавилона наложено на человечество, это было проклятие, сопряженное, как всегда у Бога, сопряженное с лечением. Если изначально единство людей привело к бунту против Бога, Бог разделяет людей, чтобы не дать им построить антихристово царство, да, чтобы не дать им создать противоборное такое единство, но при этом он посылает ангелов, которые будут вести народы к их цели. И вот в книге пророка Даниила 10 главе и еще в одном эпизоде книги Деяний апостолов упоминаются об действиях ангелов, которые способствуют вот этому промыслу Божию, который ведет их к спасению. И вот отсюда возникает представление об народной душе. То есть народная душа это, собственно говоря, кто? Там хранитель этого народа, понимаете? Это не какая-то коллективная душа, не скопище людей каких-то, да? А именно ангел-хранитель данного народа, который по повелению Бога ведет народ к его цели. И заботится об народе, знаете, как иногда его сравнили с этой отцы, как сравнили с пастухом, который заботится об овечках. Ну, кстати говоря, это на самом деле часто и заметно бывает, потому что бывают какие-то внезапные повороты, которые как бы не выводятся из обычной жизни народа. Вот, они связаны с тем, что там происходит вмешательство этих вот небесных духов. Но бывает, в чем это действие, оно касается не только масс, а именно бывает и может касаться и отдельно взятого человека. Вот, например, в книге Деяний апостолов описывается, когда апостол Павел не мог решить, куда ему идти. Он, куда бы он ни собрался идти, везде Дух Святой ему запрещал идти. Он запрещал ему идти в Вифинию, запрещал ему идти в Мессию. Он не знал, куда ему направиться. Явился ему во сне некто в одежде македонца и сказал, приди к нам и помоги нам. Вот, кто это явился? Явился ангел-хранитель Македонии, который пришел, попросил святого апостола Павла, чтобы тот помог ему в деле приведения македонцев к Христу. Итак, будем читать 10 главу пророка Даниила книги. В третий год Кира, царя персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара. И истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение. Вот если предыдущее откровение он не понимал, то вот это откровение он понял сразу же. Почему так подчеркивается? Потому что это откровение, которое будет длиться три последние главы, вот эти три последние главы, это единое откровение, которое было в третий год Кира Персидского. Кир Персидский воцарился в Вавилоне в 536 году до Рождества Христова, значит, это было откровение дано в 533 году до Рождества Христова. Итак, в эти дни я, Даниил, был в сетовании три седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения трех седмиц дней. А 24-й день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра, и поднял глаза мои, и увидел, и вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза. Даниил постится пребывать в сетовании. Вот, собственно говоря, правила поста, как воздержание от определенных видов продуктов, они восходят во много к святому пророку Даниилу. Дело в том, что в древности пост имел только один вид. Какой? Ничего не есть и не пить. Вот это было, собственно говоря, это и есть нормальный пост. Вот когда сказано, что Господь постился 40 дней и 40 ночей, что это значит? Значит, он ничего не ел и не пил 40 дней и 40 ночей. Вот, и вот, это, вот этот пост, собственно говоря, является нормальным. Но, естественно, его не все могут понести. И поэтому еще и в древности, в библейские времена, существовали меньшие виды поста. Вот, например, пророк Даниил, он 3 седмицы сетовал, молился Богу об помощи, о помощи своему народу. Почему? Ну, почему он сетовал? Дело в том, что в то время, когда евреи пришли, они уже в это время вернулись, первая партия евреев вернулась в Иерусалим, они нашли город, естественно, развалинами, они восстановили жертвенник, но народ, когда совершали первые жертвоприношения, там половина народа плакала, половина народа ликовала. Плакали старики, которые помнили храм Соломонов, который возвышался здесь, да? И тут вместо храма роскошного, да, украшенного золотом, драгоценными камнями, стоит груда развалин, на котором стоит жертвенник. А другие ликовали, что наконец-то хоть что-то было построено. И храм им мешали очень долго строить. Сначала им мешали самаряне, потом им стало мешать их собственный лень. Пока не встал пророк Агей и пророк Захарий, которые потребовали от имени Бога все-таки построить храм Божий. И вот как раз-то увидев, зная об этом, пророк Даниил, он сетовал. Сетовал он об том, что евреи, они находятся в таком вот стесненном положении, что город они не восстанавливают, а храм не восстанавливают, что у них вот, то, что сказать, как называется, национальный дух подорван. Как вот сейчас, знаете, люди говорят, что нам делать, делать нам нечего, будем жить там, только себе карман набивать. Вот, собственно, евреи после плена, и они приблизительно этим и занимались. Не приблизительно, а точно этим занимались. Они очень долго не хотели даже храм Божий строить, потому что, ну, нам, они говорили, нам некогда строить храм Божий, потому что нам надо дома обстраивать. Вот, нам надо дома обстраивать, нам нужно обстраивать свою жизнь, нам нужно высаживать виноградники, а вот пока дом Божий нам построить некогда. И поэтому Красный Даниил, увидев это, он сетовал и плакал об грехах. Потому что главная причина плача человека, истинного праведника, это плач об грехах. Грехах, в данном случае, своих соплеменников. Поэтому он постился, каким образом, он не ел вкусного хлеба. Вкусный хлеб, это, ну, имеется в виду пироги там, и подобное. Вот, и не вкушал мясо, и вино не вкушал. Вот эта мера поста, то есть отсутствие вкусностей, мясо и вина, это стало основой нашего поста сейчас. Вот Великим постом, например, будет не Великого поста, мы не кушаем вина, мясо, да, там, вкусности, там, и даже вот по правилам мы не должны даже масло кушать. Ну да, растительное мясо, конечно же, про молоко я не говорю. Хотя вот правила поста были разных церквах разные, вот, например, на Соловках всегда ели рыбу весь Великий пост. Кроме первой страстной недели. Почему? Потому что Соловки находятся около полярного круга. Потому что там чрезвычайно тяжелые климатические условия, поэтому, естественно, там мера поста была другая. Вот. Я знаю, что, например, в английской церкви, когда она еще была православная, про одного святого говорилось, что он был настолько великой святости, что на весь Великий пост питался только молоком. Вот. Но, с другой стороны, вот вы попробуйте только молоком питаться 40 дней, я как бы посмотрю на вас. На самом деле тоже воздержание очень даже сильно. Вот. То есть мера поста, она бывает разная. Вот одну меру поста имел пророк Даниил. Да? Но главное, чтобы пост сопровождался обращением к Богу. Обращением к Богу, чтобы пост сопровождался понуждением всех молитв. Так вот, Даниил, он при этом он еще себя не умощал мастями. Кстати говоря, вот сейчас многие спрашивают, можно ли себя, там, можно ли пользоваться там духами, там, да? Видите, Даниил пророк пользовался в обычное время мастями, то есть духами. Ну, то есть подразумевается, конечно же, не духи в наши, там, типа Шанель, да? А духи, в смысле, растительных масел, там, розовое масло, там, или какие-то вот другие, вот, естественные масла, которые имеют и даже лечебные свойства. Вот у нас в Анатолии, тут я с некоторыми людьми разрабатывал даже на основании научных данных там учение об ароматерапии. Собственно, не он разрабатывал, он просто книгу печатал над этим. Очень давно разработан. Вот, действительно существует ароматерапия, и вот эти масла естественные, которые выделяются из растений, они ими умощаться можно на празднике. Помните, когда Господь говорит, что там помажь лицо твое, то есть спрячь свой пост внешний. Вот, правда, он не умощал себя маслом, потому что он был у себя дома, и он не хотел таким образом показывать свою радость, да, свой праздник. Он молился Богу об прощении своего народа, о том, что Господь открыл ему волю его, об народе своем. И в 24-й день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра. Река Тигр, известно, где находится, это нынешний Ирак. И 24-й день первого месяца это... 24 марта, по нынешнему счету. Канун Благовещения, мы бы сказали. И в этот день он и поднял он глаза свои и увидел, и вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресло поясно золотом из уфаза. Этот муж, кто он такой, были споры, на самом деле. Одни толкователи говорят, что явился ему сам Христос. А другие толкователи говорят, что явился ему ангел Божий. Но все-таки вторые толкователи, я думаю, уже ближе к истине, потому что мы увидим дальше, что этот ангел Божий, вот этот явившийся, он все-таки скорее служебное существо, чем Христос. Хотя одежда у него очень необычная. Он одет в льняную одежду. Льняная одежда – это одежда кого? Одежда священников, ветхозаветных. Ветхозаветная одежда. Священники одевались именно в одежду из льна. У них не было шерстяных одежд. Почему? Почему они? Это связано с тем же, почему они не носили обуви в храме.
Животное.
Нельзя было ничего мертвого животного, да, надевать на себя. Поэтому одежда их была сделана из льна. Вот. И вот эта льняная одежда – это знак священнической власти. Нечересло его поясно золотом из уфаза. Уфаз – это территория в районе Эфиопии, там находилось лучшее золото, но это как бы из крайних стран мира золото. Почему чресло поясно золото? Вот дело в том, что можно принять такое толкование, которое совмещает себе толковательные традиции, которые существуют. Дело в том, что действительно Господь наш являлся, когда в Откровении Иоанна Богослова, он явился очень похожим образом. Он явился в белой одежде, да, опоясан золотым поясом, с сияющими даже ногами, сверкающим лицом. И вот этот ангел, он носил образ Христа. Да, на нем он был прообразованием Христа. Он как бы являлся иконой, живой иконой Христа Спасителя. И как таковой он был образом Христа, как великого первосвященника, поэтому льняная одежда. Золотой пояс – это знак власти. Ну, вообще, пояс – это всегда был знаком власти. Например, даже сейчас вот, у офицеров, у них там, когда арестовывают офицера, на губу ведут, что с нее снимают? Пояс снимают, да? Это древние традиции, которые восходят очень-очень глубокой древности. Пояс действительно знак власти, а золотой пояс – значит, это власть кого? Власть царя. Царская власть. А золото почему взято из уфаза? Потому что Христос, он будет владыкой до краев земли, до самых пределов обитаемой земли. И он окружит собой себя спасенными людьми, как вот пояс окружает человека. Да? Вот так же Христос окружит себя спасенными людьми из всех народов земли. Тело его как топаз. Топаз — это такой золотой прозрачный камень. Вот, и лицо его, как вид молнии, и очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его по виду, как блестящая медь, и голос речей его, как голос множества людей. А почему тело как топаз? Потому что тело этого ангела, оно было все полностью пронизано светом Бога. Да? Он полностью точно передавал откровение Божие, которое шло через него. И он сам был внутренне чист, как топаз, прозрачный, золотой.